Дорогие друзья, вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье», и наш эфир продолжает цикл «Что вы помнили». Сегодня вновь у нас в студии руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, ну сегодня в преддверии события, которое всегда традиционно уже отмечается в вашей организации, День солидарной памяти, послезавтра будет как раз 8 сентября, наверное, есть смысл поговорить о том, как пройдет этот день и что приурочено у вас вот к 8 сентября.
Знаете, я бы хотел, уважаемые радиослушатели, напомнить, что мы 8 числа проводим, и наверняка вот сейчас, и кто-то подсоединится к передаче позднее, ближе к концу, я еще потом повторю наше приглашение. Первым делом, конечно, приглашаем родственников, у кого погибли в годы войны солдаты, и не только солдаты, но у кого жертвами погибли от бомбежек родственники, кто в тылу от непосильного труда, отдавая все ради общей, так сказать, победы, чтобы мы почтили их память. Это будет 8-го, в четверг, в 11:45. Я начинаю как раз вот этот вот памятную встречу, День солидарной памяти всех солдат, которые воевали на стороне нашей, так сказать, это и американские солдаты, и российские красноармейцы наши, и Великобритания, и масса других стран, которые принимали участие в борьбе с фашизмом, а также в память тех антифашистов, которые отдали жизнь в борьбе вот с этой коричневой чумой. И постараюсь вот в передаче коснуться и этой стороны, потому что тут очень много в течение многих десятилетий было недосказано по этой части. Ну и приглашаю, это будет в 11:30, приглашаем, чтобы люди пришли в дендрарий, около цирка, знаете, наверное, дендрарий. И там мы будем проводить на аллее памяти безвестно павших воинов-уральцев вот этот вот митинг, и он начнется предварительно молитвой в поминовение всех погибших солдат. Так что приглашаем. И там будут присутствовать священнослужители различных направлений. Ну, а так, хотелось бы сказать, почему мы 8-го, вроде бы как в календаре, сейчас вот в новом календаре этого года, намечено 3 сентября, как день окончания, не день окончания, а день разгрома японских милитаристов, так это называется. Но мы придерживаемся тоже этих дат. Но в данном случае Организация Объединенных Наций был объявлен уже много лет назад, день памяти жертв фашизма, и он как раз приходится на вторую неделю сентября, вот то, что мы с вами отмечаем. А также он привязан еще вот наше мероприятие, этот митинг, еще и самому, на мой взгляд, благородному такому сословию специалистов в нашей стране, ну и в других странах. Это Международный день солидарности журналистов. И этот день установлен тоже Организацией Объединенных Наций давно, уж в 58 году, по-моему, в память Юлиуса Фучика, который 8 сентября 43 года был казнен в берлинском каземате. Так что все вот это к одному. Ну а для нас очень важна вот эта часть солидарности журналистов, потому что она, на мой взгляд, сегодня увязано не только с тем, что вот было с Юлиусом Фучиком и с германским фашизмом, национал-социализмом, связано сегодня с тем, что необходима солидарность журналистов в отстаивании слова правды, вообще свободы слова. Оно просто неоценимо, вот это дело. И солидарность журналистов, конечно, это тоже святое дело. Ну и, конечно, нельзя забывать и другого дела. Тут День воинской славы приходится как раз, Российский день воинской славы. Это день Бородинского сражения, 199 лет. На будущий год будет ровно 200 лет отмечаться, 1812 год. А для меня чем интересен вот этот вот день, который тоже приходится вот на дни Бородинское сражение? У меня в семейном моем, ну, архиве, не архиве, есть медаль. Памятная медаль, которую мне передал, можно сказать, по эстафете мой дед, который был участником русско-японской войны 1904-1905 года. Это еще, как говорится, такой период-то давнишний. Многие уже забыли. И вот в это время он там воевал, был ранен в ногу, и ему, как участнику войны, была положена вот эта памятная медаль столетия вот этой Бородинского сражения, вернее, войны с Наполеоном, в память разгрома войск французских. Интересно, она была такая с проушинкой, интересная медаль. Мы ее по дурости, когда, будучи пацанами, отпилили, она сейчас вот круглая такая. И помню, я ее ценил по-детски, что ею можно было играть в чику. Наверное, люди старшего поколения помнят, что это такое. И сейчас я ее берегу не потому, что это с детскими воспоминаниями, а потому, что это связано с почтением государства царского периода. Ее выручили моему деду в 1912 году, к столетию вот этой разгрома наполеоновских войск, к столетию. Как участнику войны, к слову сказать, мой дед дожил до 100 лет. У него на памятнике так и написано 1885 это рождение и 1985 такое дело. И был в прекрасной памяти. И, конечно, мне, например, сегодня, задумываясь над этим делом, как-то странно, что советская власть совершенно не удосужилась вот сделать в какой-то мере причастными семьи погибших воинов к великим этим страницам нашей истории, когда отдана была жизнь за Отечество, когда все было отдано, и одновременно с этим ни единой награды для громаднейшей армии павших воинов, без вести пропавших, умерших от ран в госпиталях, просто чистящихся убитыми и умерших в плену, ничем не отмечены, ни единой медалью. И когда вот будет столетие, это недолго, 2041 год, начало войны, 45-й год, как говорится, тоже ведь не за горами для молодежи сегодняшней, будет ли эта традиция или до сих пор будет соблюдаться негативная, непонятная, антипатриотичная традиция, которая вот существует в нашей стране, к сожалению, не признавать подвиг павших, ничем не отмечать. И передать эстафету мне, положим, вклада моего отца, деда, прадеда для моих вот внуков, правнуков, чтобы они могли как-то быть причастными к этому великому событию. Никак не удается, и не только мне, а миллионам наших сограждан. Только в нашей области порядка 123 тысяч без вести пропавших. А так их погибших-то за 300 тысяч в целом по нашей области. И это, считайте, 500 000 только родственников. И из них только, может быть, 1030, которые отмечены какими-то медалями. Ну, те, которые захватили преимущественно последний период войны, когда какие-то медали были. А так даже медалью за победу над Германией наши родственники не удостоены. Вот такие косвенные наблюдения, размышления по поводу Дня воинской славы. Какая воинская слава? Почему народ, одна часть, значит, формально вроде как отмечает, а другие за бортом остаются? Вот 200-летию будет что-то или нет? И кому будут давать? Опять только тем, которые доживут с Великой Отечественной войны в будущем году. А где память о погибших? Где эта память? Это страшные мысли. Ну и знаете, хотелось бы вот к теме этой международной солидарности подойти. А подтолкнула меня к этому, странно может быть, именно такая вот ниточка в поиске. Но родственники обратились из Тобольского района, из деревни Пальмино. Поступила просьба уточнить судьбу Мухина Федора 1918 года. Он без вести пропал, ну, значит, вот эти данные. Я посмотрел, и удивительно. Кое-что, конечно, нашел, там, не может, не полные сведения, но ниточка куда повела. Вот это я бы хотел как раз рассказать. Значит, я посмотрел, конечно, в книге памяти Свердловской области ни строчки о нем нет. Но это уже я не удивляюсь, поскольку такие подходы были, и тут дело не в военкомате. Не в военкомате, еще раз повторю. Тут выше надо брать. И где-то это послесловие еще действует и гадят до сих пор, это прежние идеологические установки и их поклонники. Ну, короче говоря, сведения кое-какие вот о Мухине я нашел. Он попал в плен, но не умер там в плену по этим сведениям, а бежал из плена, как-то умудрился бежать, как многие, видимо. И вот эти сведения я нашел в уникальном документе из немецких архивов, как ни странно. Он называется «Разыскной список», изданный командующим полицией и службой безопасности Украина, Киев, 43-й год. Что это такое? Эта полиция имеется в виду не наше сегодняшнее новое переименование, так сказать, а полиция времен войны. Ну вот увидел там, написано на самом титульном листе, вот я его читаю тут, интересно написано, с разыскным списком разрешается ознакомить только полицейские и другие немецкие учреждения. То есть это подготовлено было со стороны противников. Но я полагаю, что сегодня и я должен познакомить и себя, и вас с этим интереснейшим списком. И там на странице 164, а всего 291 страница. Представляете, какой это труд? Сейчас я дам представление об этом деле, что это. На 164 странице записано, что Мухин Федор, это по алфавиту книга составлена, и до буквы «М» дошли вот на 160-х страницах. Бежавший, военнопленный, прямо записано, разыскивается отделом контрразведки города Ровно. Это контрразведки немецких войск имеется в виду. Это сведения из Российского государственного военного архива, фонд 1323, опись 1, дело 62. Что случилось потом с Мухиным, уточнить, к сожалению, пока вот не удалось. Но ниточка от Мухина вывела на неожиданную информацию. В разыскном списке, вот на 291 странице, не одна тысяча фамилий разыскиваемых советских военнопленных, бежавших из плена, и не только военнопленных. Так вот, она составлена по алфавиту, причем по алфавиту немецкому. Завершается, как ни странно, не буквой «Я», а буквой «Ц». Z – последняя буква в латинском алфавите, и вот там они и есть. И что это интересно, вот я тоже обращаю ваше внимание, радиослушатели, на 43-й год, это не 45-й год, еще к этому подойду. Беру первую страницу, она по алфавиту идет. Абакумов Дмитрий, 19-го года, родился в Тамбове, бежавший военнопленный, объявлен в розыске полиции безопасности и службы безопасности в Киеве. Разыскной список 3-2-332. Но по остальным я не буду вот эти все подробности читать. А так вот беру, положим, Абасов, 901 года, бежавший военнопленный, объявляю в розыск полиции безопасности, то же самое. Абдурасулов, родился в 13-м, бежавший военнопленный, лагерь 334. Ну и так, положим, листать, то много будет интересных таких вот данных, когда бежавшие военнопленные, вот Афандиков Виктор, 19-го года, бежавший военнопленный, лагерь 334-й, Агафонов Андрей, 23-го года, уроженец Челябинска, тоже бежавший военнопленный. И так вот на многих страницах. Естественно, все вот я не прочту, но любопытно, кто в этом списке помимо бежавших военнопленных из лагерей. Тоже ведь Авдеев Сулейман, 19-го года, дезертировал из Алматы. Почему-то так вот написано. Тайная полиция разыскивает его. Дальше Абраменко Виктор, 23-го года, уклонившийся от воинской обязанности, Киев. Причем надо понимать, что это не воинская обязанность по призыву в советскую армию. Это обязанность, уклонившаяся от службы в германской армии. Потому что это на оккупированной территории дело-то происходит в 43-м году. Абраменко Григорий, 25 лет, дезертир. Значит, вот он уже бежал тайной полиции. А дальше вообще удивительно. И таких я там нахожу не одну сотню фамилий, пролистывая. Вот такие вещи. Акерт Фридрих в 20-м году родился в Нейдзаце, дезертировал из армии. То есть это уже немецкие солдаты, бежавшие. Афандиков, бежавший военнопленный, лагерь 334-й. Аксянов, Иван. Это все пока читаю первые страницы, а потом только буду 50-е, 100-е, чтобы, как говорится, все это не зачитать, но любопытнейшая открывается картина того, что это было. Самой полиции записано, кто не вытерпел этого немецкого режима, кто отважился на то, чтобы бежать из плена, кто отважился на то, чтобы не быть союзником или в войсках противника. Вот Аксянова Ивана записали, и он дезертировал из казачьей части немецкой полиции. Алешкин Андрей, 18-го года, бежавший военнопленный, разыскивается в городе Николаеве, служба безопасности вермахта. Александров, близ Уфы родился, Байтурова, бежавший военнопленный, и масса других. Алексаньян, еврей, разыскивается полицией безопасности, бежавший это вот в Киеве. Алфимов, Алексеев, это все бежавшие военнопленные. То есть не было таких, хочу подчеркнуть, чтобы кто был в состоянии бежать, и были обстоятельства для побега, чтобы они не использовали эту возможность. И вот даже в этом длинном списке, он не единственный, это просто один из списков, который вот я держу в руках. Андреев Грицко, родился в Киеве, бежавший заключенный, значит, еще и посадить успели, и, значит, оттуда он как-то убежал. Андрюшечкин Владимир, бежавший военнопленный. Тут же есть, вообще интересно, но положим, Дубовой, уклонившийся от воинской службы. Дезертир, немец. Дюр Георг, родившийся в Салитере. Дезертир из 1-го полевого запасного батальона немецкого. Тоже решил не участвовать в этой бойне. Бежавший полицейский, то есть даже те, кого мобилизовали вот в полицейских, они не выносили этого дела. Это Дука Алексей, 906 года рождения, из Сумской области, бежавший полицейский. Таких записей встречаю много. Вот дезертир с трудового фронта. У нас в советской армии, ну, в тот период называли трудовая армия, а тут трудовой фронт. Все даже сходимость в названиях-то. Карпенко Андрей, 25-го года, из Винницкой области, дезертир с трудового фронта. Разыскивается полицией. Тут еще уклонившийся от военной службы. Далее Карзахулидзе Георгий из Тбилиси, уклонившийся от военной службы. Значит, бежал из лагеря 339. Я тут пролистываю, потому что очень много таких. Но немало фамилий самих немцев, которые не когда-то там, к концу войны, в 45-м году, а в 43-м году предпочитали бежать, сдаться там, положим, в плен, чтобы не участвовать в этой бойне, идеи Гитлера, которые не разделяли никоим образом. Бежавший полицейский Малицкий, Молоданова Наталья, дезертир, разыскивается командующим военным округом. Малук Петро, бежавший полицейский. Мамаев Алексей, 907 года, бежавший военнопленный. Опять немцы. Я не подбираю отдельно, просто перелистываю. Вот 200-я страница. Я говорю, через 50 брал так наугад, потому что довольно интересно. Пухляк, бежавший помощник караульного, разыскивается полицией. Пурис Гюнтер, родился в Кюнесдорфе, то есть немец. И он бежал и решил, что не будет участвовать. И таких масса фамилий немецких тут же. Есть даже такие интересные. Подлежит аресту, бежавший помощник караульного. И даже вот целая семья. 9 человек родственников. Цумбанский, Алексей, Анна, Мефодий, Надежда, Пауль. Возрасты от 18 лет до 57, вот они подлежат аресту, потому что что-то там, так сказать, не разделили немецкой идеологии. Бежавший полицейский Цвелиш Иван. И масса таких вот интереснейших данных. И когда я там посмотрел по некоторым вот этих данных с тем же вот Мухиным, то вышел на другую удивительную картину. Вот в этом же списке есть Синьковский Михаил, 902 года рождения, бежавший военнопленный, разыскивается полицией и службой безопасности. Что это за Синьковский? Это полковник Красной армии, попавший вот в плен и организовавший вместе с другими подпольное, так сказать, объединение, отряд, находясь в концлагере. И в этот подпольный отряд входили представители военнопленных из Франции, из Нидерландов, из Польши, и им активно помогали антифашисты, которые попали еще до начала Великой Отечественной войны, и еще до начала, можно сказать, начала Второй мировой войны, то есть до сентября 1939 года. И они вместе с немцами, с антифашистами боролись воедино против гитлеровской идеологии. Поэтому, когда вот я посмотрел, что это не разовые такие какие-то данные, а масса этих вот сведений, то решил, как говорится, об этом довести до вашего внимания, радиослушатели, что в плену или вот в этом заключении, в концлагерях, находились люди, которые мечтали, чтобы война как можно быстрее закончилась, ведь чем быстрее заканчивается война, тем меньше жертв. И они, в том числе и немецкие антифашисты, которые не разделяли идеологию, они полагали, что надо всячески содействовать тому, чтобы завершилась эта война, даже находясь вот в этих самых фашистских условиях. То есть они не были соратниками у Гитлера только потому, что они немцы. Немцы, как я и хочу это подчеркнуть, разные. И мне приходилось в своей жизни встречаться совершенно с разными жителями Германии, которые вот с этим делом проходили. Ну вот я вижу Синьковский Михаил Сафронович. Это в нашем уже, я посмотрел дополнительно к тому сведения, что пропал без вести в 41-м году. Потом выяснилось, что он не пропал без вести в 41-м году, а попал в плен и... Значит, вот там оказывал яростное сопротивление, об этом тоже удивительные данные есть, сохранились. Вот хотелось бы сказать, знакомые для меня данные по 304-му шталагу. Шталаг – это лагерь для советских военнопленных. Он находится в Цайтхайне, я там был не однажды в этом лагере, ну, имеется в виду не сидевший, а просто вот в эти годы, 2000-е годы, посещал лагерь по приглашению немецкой стороны. И вот эти данные удивительно в советских источниках, в российских источниках, что пишется: осенью 41-го года и весной 42-го большое число военнопленных бежало из лагеря 304, расположенного в 15 километрах от города Ризы. Так оно и есть. Вот, побеги из этого лагеря участились с тех пор, как подготовкой к ним занялась подпольная организация. За все время существования лагеря 304-го, это Цайтхайн, недалеко, в общем-то, от Дрездена такой лагерь, вот, из него было совершено около 250 побегов, в результате которых на волю вырвалось более 800 человек. А таких лагерей-то было великое множество. Вот взять, положим, у всех на слуху, это лагерь Освенцим, в Освенциме тоже моменты, массовые побеги, совершенные советскими людьми, ну, там, в то время. Один из них осенью 42-го года из фашистского лагеря Освенцим. 69 советских солдат и офицеров. Еще более многочисленным был побег из Маутхаузена. Это уж вообще вообразить трудно. Там около 700 человек от отчаяния в феврале 44-го года вырвались из лагеря, и большинство из них были перестреляны. На территории Австрии это вот находилось. Но что важно для нас с вами, что все это не просто было, так сказать, стихийно, а люди, поведение наших воинов, находившихся в плену, было не просто такое безучастное, какое-то аморфное, вполне, ну, достойное большого уважения, потому что проявлять такую смелость, находясь в заключении за двойным рядом колючей проволоки и с охраной, там, с овчарками и прочее, это не так-то легко. И вот ближе уже к концу войны Гиммлер дал приказ, ни один узник не должен попасть живым в руки врага. И вот тоже интересно началось. Был приказ Кальтенбруннера, приказ бомбить Дахау с воздуха. Это знаменитый огромный лагерь военнопленных в Дахау. Но этот замысел не удался. Почему? Потому что засаботировали летчики немецкие. Они посчитали недостойным летчиков, чтобы бомбить вот по местам, где скопились безоружные люди. Далее, тогда был отдан приказ артиллерийскому полку. И этот приказ тоже не был выполнен, потому что командир полка счел его преступным. Это немцы сами решили, что нельзя такими подлыми делами заниматься. И они не стали стрелять по этому лагерю Дахау. удивительное дело. И там тоже, вот говорится, это исторически подтверждено, интернациональный комитет в этом лагере был, и там были видные деятели, так сказать, Оскар Мюллер, немцы. Впоследствии он был вице-президент комитета борцов сопротивления ФРГ, не в ГДР, а в ФРГ, Райман Прунье, Эдгар Франша из Франции, Иосиф Лаушер, это из Венского горкома Компартии Австрии, Франц Лаушер, тоже из Австрии. Они все вот были в интернациональном комитете, и вместе с ними, в частности, от советской группы сопротивления, там возглавлял подполковник Панов Илларион Андреевич. И когда я отдельно разыскивал сведения вот по подполковнику Панову Иллариону, выяснил, он 1902 года рождения, 14 ноября, воевал 269-й стрелковой дивизии, 997-й стрелковый полк, и в плен попал в 43-м году в апреле. И за вот эту деятельность, которая вот по сопротивлению, он был передан из этого шталага, был передан в гестапо, где и закончил свою жизнь в шталаге 365 11 августа 43-го года. Это, вы знаете, столько накопилось этой информации, и нам не хватило бы, наверное, 10 передач, чтобы вот рассказывать об этом деле. И поэтому я не случайно предлагаю и наши, мои вот коллеги, соратники по организации «Семьи погибших воинов», не один год уже проводят именно митинг солидарной памяти с солдатами всех армий, и в том числе гражданскими лицами, и даже в какой-то мере вот немцы, которые оказывали сопротивление как антифашисты и как не разделяющие линию Гитлера. Поэтому все это вот есть. Я смотрю, положим, еще данные есть такие. Дора. Я встречался прямо с военнопленными, которые находились в этой Доре. И там удивительное дело тоже. Дора – это подземный завод, намечался для производства ФАУ, ракет. И вот там было политическое сопротивление тоже, подпольная организация. И ее возглавлял антифашист Альберт Кунц. Значит, ему удавалось очень многое, так сказать, противодействовать немецким силам. Вот в 1944 году, к началу, ему удалось создать организации сопротивления, вошли представители России, Чехии, польской, французской, голландской национальных групп, а также несколько немецких борцов. И вот тут тоже рассказывается, подобрал материалы о летчике, который бежал неоднократно, Журавский Константин Андреевич. Есть фото, поскольку это он военнопленный попал, значит, я нашел эту фотографию его. Потому что вот те, которые рассказывали, у них данные были еще, они этого не имеют. Поэтому тут очень много такого новых материалов. Бежал, был пойман, потом еще бежал, еще был пойман. И, конечно, удивительная картина. Вот вижу на фотографии интеллигентное такое волевое лицо нашего летчика.
Да, Алексей Александрович, уже заканчивается наше время в эфире, но и в конце, как вы говорили в начале, давайте напомним, что все вот эти вот страницы истории, они также будут у вас и на Дне солидарной памяти жертв фашизма, которая вот 8 сентября будет проходить в вашей организации. Наверное, есть смысл пригласить сейчас всех неравнодушных, небезразличных наших слушателей.
Да, я полагаю, конечно, обязательно скажу, но, знаете, один штришок еще хотел сказать. Вот среди группы сопротивления немало людей, которые были освобождены из плена. Я просто должен об этом сказать. Ну, к примеру, Чичко Адам Васильевич, 22 года, молодой парень. Он в партизанском отряде, после того, как бежал из плена Ковалева, партизанский отряд, освобожден. И многие из них, вот как он, попали потом, я вот уточнил, куда они попали. В Оркуту, в советские лагеря. Потому что это вроде бы как считалось недеятельность. То, что был в плену, вот это кому-то казалось достойным того, чтобы продолжать и дальше гнобить вот этих патриотов. Ну и, уважаемые радиослушатели, слушатели, очень вас приглашаю, потому что день очень интересный и важный, и необычный. Он, конечно, нет его в особо поминаемых праздниках, но нам надо своим путем это устанавливать. Я приглашаю вас еще раз 8 сентября в четверг к 11:30 на аллею памяти в Дендрарий около цирка, там аллея памяти безвестно павших воинов уральцев, мы проводим там поминальные молитвы в память всех погибших и официальный митинг с приглашением генеральных консулов стран-союзников и ветеранов войны и с приглашением представителей партии и общественных организаций. Очень-очень ждем вас, чтобы нам в дальнейшем объединить наши усилия по возданию должного всем солдатам, которые оказались в силу советской идеологии, с умолченным военным подвигом и вообще с оклеветанными, отдав жизнь, были еще и оклеветаны огульно и безосновательно. Ждем вас. И еще, знаете, уважаемые радиослушатели, я веду прием, кто может, положим, живет в Екатеринбурге или рядом, я веду прием по адресу Ленина, 52, корпус 1А. Не первый корпус, а 1А, там около киностудии Ленина, 52, корпус 1А. Там прямо на дверях, на входе написано «Приемная Зыкова», так что вы можете найти. А те, которые не могут подъехать на прием каждый рабочий день там у меня, вы можете написать по адресу индекс 620-075, 620-075, Екатеринбург, а я 41, абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, у нас в студии был руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи в эфире нашего радиоканала.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.